Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О них расскажет мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Палестинский премьер-министр Ахмед Каре подал в отставку и заявил, что новое правительство автономии будет формировать экстремистская группировка «Хамас». Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества. В Благовещенске прошел крупный митинг протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Палестинский премьер-министр Ахмед Каре подал в отставку и заявил, что новое правительство автономии будет формировать экстремистская группировка «Хамас». «Хамас» заявил о своей победе на выборах в парламент автономии. Ранее со ссылкой на данные опросов у выхода с избирательных участков сообщалось о том, что лидирует правящая партия «Фатх» с 46% голосов избирателей. Обнародование официальных результатов выборов ожидается в течение дня. В Благовещенске около 1500 человек приняли участие в митинге протеста. Основное требование митингующих – отменить решение городских властей о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 30-40%, ограничив рост цен в пределах 10%. Губернатор Амурской области обещал участникам акции в течение 3 дней проверить обоснованность новых тарифов, вступивших в силу 1 января. Жители Тбилиси и восточной части Грузии остались без электричества. Минувшей ночью, по информации грузинского министерства топлива и энергетики, произошел обрыв на линии электропередач Имерети. Вслед за этим на 20 минут отключились почти все гидроэлектростанции. Серьезная авария произошла на Тбилисской ГРЭС. По техническим причинам сокращена подача газа из Азербайджана. Поставки российского газа в Грузию были прерваны в воскресенье в результате подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. Россия намерена выставить счет Украине за отбор газа сверх нормы, несмотря на заявление представителей украинских властей о том, что страна не превысит предельный месячный лимит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Министр топлива и энергетики России Виктор Христенко заявил, что Украина не должна решать свои внутренние проблемы за счет соседей. Российский министр призвал власти Украины ввести в стране ограничения по потреблению электроэнергии. Отбор российского газа сверх контракта, подчеркнул министр, учитывается, и при подведении ежемесячных итогов Украине будет выставлен отдельный счет. Ранее представители «Газпрома» заявляли, что подобные действия украинской стороны не позволяют компании в полной мере выполнять свои обязательства по поставкам газа Европе. Потребителям. На Украине подтверждают, отбор российского газа увеличен, но отметили, что производится этот отбор в связи с достигнутыми договоренностями. Временный поверенный в делах Украины в России Леонид Савалюк заявил, что предельный месячный лимит потребления импортируемого газа страна не превысит. А премьер-министр Украины Юрий Ихануров пообещал накануне, что в течение суток страна сократит потребление газа на 15%. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. Цель визита – предотвратить передачу иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана, на чем настаивают США и Евросоюз. 2 февраля вопрос будет обсуждаться в Вене на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии. В Приштине сегодня проходят похороны президента Косово Ибрагима Руговы. Участие в траурной церемонии примут, как ожидается, сотни тысяч людей. Среди них член руководства Евросоюза Хавьер Солана, специальный представитель ООН на переговорах по статусу Косово Марти Ахтисари и другие высокопоставленные лица. Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Армия США ослаблена частыми перемещениями войск в Ирак и Афганистан, и неясно, как долго сможет выдержать связанное с этим перенапряжение. Об этом говорится в отчете, который по заданию Пентагона подготовила независимая организация «Центр стратегических и бюджетных исследований», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Согласно отчету, постоянные переброски в Ирак и Афганистан превратили армию в тонкую зеленую линию, которая однажды может порваться. В таком состоянии войска не способны успешно бороться с повстанцами в Ираке. В прошлом году впервые за 6 лет армии не удалось привлечь на службу нужное число новобранцев. Отчет центра резко расходится с оптимистичным мнением о состоянии войск, которое недавно высказали руководители Министерства обороны. В армии США 500 тысяч человек. Сегодня в Ираке находятся 136 тысяч солдат. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Как сообщают американские власти, Лусия Пиночет была задержана в среду в международном аэропорту Далласа по ордеру, выданному на ее родине. Там ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Недавно Россия заявила о намерении сократить свои взносы в ОБСЕ на 6,5 миллионов евро. Кроме того, Москва неоднократно подвергала критике деятельность организации, в частности, в сфере наблюдения за выборами, и настаивала на ее реформировании. В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Сердюк.
На территории гостиничного комплекса «Турист», это недалеко от центра города, была обстреляна из автоматического оружия группа людей. 3 из них получили ранения. Известно, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Никаких подробностей происшедшего пока выяснить не удалось, так как в Управлении внутренних дел области не дают каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что этим делом сейчас занимается прокуратура. Старший помощник областного прокурора Татьяна Кутузова сообщила, что все возможные на данный момент сведения будут сообщены журналистам на брифинге во второй половине дня по местному времени в 16 часов. И добавила, цитирую, «Пока могу сказать только, что заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство 3 человек общеопасным способом». Конец цитаты. Среди немногого, что удалось узнать, стрелявший до сих пор не установлен и не задержан. Для Радио Свобода Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
И напомню главную новость к этому часу. Палестинский премьер-министр Ахмед Карей подал в отставку и заявил, что новое правительство автономии будет формировать экстремистская группировка «Хамас». Подробнее об этом через минуту в программе «Свобода в полдень».
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В палестинской автономии завершились парламентские выборы. Предварительные итоги. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждает вопросы, связанные с Белоруссией. Совет Госдумы Российской Федерации рассматривает призыв временно приостановить усыновление гражданами США детей-сирот из России. В Тбилиси темно и холодно, в столице Грузии нет ни газа, ни электричества. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В палестинской автономии завершились парламентские выборы. Об их предварительных итогах мы сейчас побеседуем с нашим корреспондентом на Ближнем Востоке Равшаном Гусейновым. Он на прямой связи с московской студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Равшан.
Здравствуйте, Михаил.
Ну что, есть информация о том, что представители ХАМАС заявляют о своей победе на выборах в парламент палестинской автономии. Так ли это?
Да. Лидер группировки Исмаил Хани заявил, что его партия, его движение получило 70 мандатов, и что это гарантирует ей большинство в палестинском парламенте. Эту же цифру называют анонимные источники в ФАТХе, в правящей партии палестинской автономии. Конечно, эти данные нельзя считать окончательными, так как в некоторых районах автономии все еще продолжается подсчет голосов. Но, по словам Хани, он эту информацию получил от своих представителей, которые участвуют в предварительном подсчете голосов на избирательных участках.
А когда будут официальные данные, уже известные, об итогах выборов в парламент
палестинской
автономии?
Дело в том, что палестинский центр избирком задерживает огласку вот этих данных. И они ожидались еще утром, но до сих пор ничего официальные результаты пока еще не объявлены.
А есть ли какие-то версии о том, почему они задерживают оглашение, официальное оглашение результатов выборов?
Версии, как бы официально по этому поводу высказываний не было, но сама вот эта отставка палестинского кабинета, она в некотором роде подтверждает эту версию, информацию о победе Хамаса. Несмотря на то, что после выборов, в принципе, это формальность. Формально кабинет обязан подать в отставку. Но объявление до оглашения предварительных результатов – это удивительно, неожиданно.
Что изменится в случае, если эта информация будет официально подтверждена? Что изменится, по ожиданиям экспертов, на месте, если экстремистская группировка «Хамас» действительно войдет, будет формировать правительство палестинской автономии?
Дело в том, что представители и «Фатха», и «Хамаса» упоминали о возможности создания коалиционного правительства. Но даже в день выборов Исмаиль Ханье, лидер «Хамаса», повторил свои призывы. Он сказал, что его движение не намерено ни менять свою программу, ни разоружаться. Речь идет о пункте в хартии «Хамаса», который призывает к уничтожению государства Израиль. До этого США и Евросоюз неоднократно заявляли, что без отказа от этого пункта и разоружения, также прекращение террористической деятельности, с правительством «Хамаса» никаких отношений быть не может. В среду в Вашингтоне представитель Госдепартамента Шон Маккормик повторно подтвердил эту позицию. И в тот же день президент Буш в интервью Wall Street Journal тоже высказался подобным образом. Советник правительства Израиля Ранан Гиссин тоже заявил по поводу возможности переговоров с Хамасом в правительстве, что Израиль в соответствии с международными соглашениями и планом урегулирования конфликта не будет вести переговоры с группировкой, причастной к терроризму или поддерживающей его. Примерно так же прокомментировал происходящее исполняющий главы правительства Эхуд Ольмерт. Речь идет о процессе урегулирования конфликта, в итоге которого палестинцы должны получить свое государство, а Израиль – признание права на существование. То есть, по мнению аналитиков, большинства аналитиков, приход к власти Хамаса ставит под угрозу мирный процесс в регионе.
А как, Равшан, как в Израиле вот в эти минуты реагируют на сообщение о том, что Хамас, возможно, придет к власти в Палестине? Я знаю, что обычно новостные информационные выпуски выходят, как правило, ближе к вечеру. Сейчас что-то появилось уже, какой-то ажиотаж, что ли, информационный есть, нет?
Никаких изменений в программе пока что не наблюдается. Израильские СМИ вообще, на мой взгляд, недостаточно освещают происходящее в палестинской автономии. В фокусе в основном предвыборная деятельность политических партий. После того, как в начале месяца премьер-министр Шарон попал в кому, в этой сфере происходят значительные изменения. Заново формируются ядра обеих партий, соперников партии Шарона. Многие лидеры перебежали из соперничающих Ликуда и Заводы в партию Шарона Кадима.
Спасибо. Ждем от вас новой информации к нашим следующим выпускам. Равшан, это был наш корреспондент Равшан Гусейнов на Ближнем Востоке. Он следит за подведением итогов выборов в парламент палестинской автономии. Сегодня в Страсбурге парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ситуацию в Белоруссии, сложившуюся в республике перед президентскими выборами. Сейчас там находится наш корреспондент Данила Гальперович, он также на прямой связи с московской студией. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Что предлагает Совет Европы?
Говорится о том, что предстоящие выборы в Белоруссии, которые Александр Лукашенко назначил на эту весну, никак не меняют отношение Совета Европы к режиму в этой стране. Говорится о том, что там по-прежнему ущемляются любые мнения, противоположные мнению Александра Лукашенко, загнано в подполье и преследуется все диссидентское, несогласное с президентом Белоруссии. И в то же время отмечается, что перед выборами оппозиции удалось выработать общий подход и назвать единого кандидата от объединенной демократической оппозиции или объединенных демократических сил Беларуси, это господин Милинкевич. И это как раз Совет Европы в проекте, пока еще не принятом, приветствует. Говорится о том, что оппозиция в Беларуси показывает признаки серьезного возмужания или созревания. Тем не менее, говорится, что при вот всех этих обстоятельствах не может быть никаких изменений позиции и политики ассамблеи по отношению к режиму Лукашенко. Здесь все время говорится именно о режиме Лукашенко, не говорится слово там по отношению к Белоруссии, например, или по отношению к властям Белоруссии. Здесь персонально делается ответственным за вот эти плохие отношения Совета Европы и Белоруссии один человек, и это белорусский лидер.
Данила, если можно коротко, как на это реагируют белорусские власти?
Белорусские власти пока реагируют на это не слишком громко. Более того, впервые за долгое время в Страсбург приезжает официальное лицо из Беларуси. Это председатель одной из палат белорусского парламента Владимир Коноплев. Тем не менее, трудно ожидать того, что белорусские власти вдруг сделают ровно то, что просит от них Совет Европы. То есть власти в Беларуси приблизятся к европейским стандартам. В связи с этим Рене ван дер Линден, президент парламентской ассамблеи Совета Европы, сказал, что на предстоящих выборах надежда только на молодежь. И очевидно, что Совет Европы здесь занимает сторону оппозиции.
Спасибо. Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Он следит за ходом заседания ПАСЕ. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующее правительство должна формировать экстремистская группировка «Хамас». Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждает ситуацию в Белоруссии. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ее ведет Иван Толстой. Основные темы – беженский театр в столице Польши, немецкий фильм о чешской писательнице Бажене Немцовой, русский европеец Сергей Волконский, музыкальные события и даты Старого Света. Совет Государственной Думы Российской Федерации сегодня рассматривает призыв временно приостановить усыновление гражданами США детей-сирот из России. Сейчас в Государственной Думе находится наш корреспондент Михаил Соленков. Он на прямой связи с нами. Здравствуйте, Михаил. Кто внес этот призыв? Можно узнать?
Да, это несколько депутатов. И я начну с того, что сегодняшнее заседание Совета Государственной Думы уже завершено. На нем принято решение доработать этот внесенный проект обращения к правительству с призывом временно приостановить усыновление российских детей-сирот гражданами США. Как заявила сразу после окончания заседания Совета первый вице-спикер Государственной Думы Любовь Слиска, документ этот противоречит действующему законодательству России, в частности Семейному кодексу, а также принятым Россией на себя международным обязательствам. Комитету поручено доработать обращение к правительству сегодня, в течение дня, и уже завтра проект может быть внесен на рассмотрение с голосом. Если этого не произойдет, обсуждение откладывается на 10 февраля. Эту подробность нашей радиостанции сообщил участвовавший в заседании Совета депутат «Единой России» Геннадий Райков. И я напомню, что с инициативой обратиться к правительству с призывом о временном приостановлении усыновления детей-сирот из России гражданами Америки несколько депутатов Думы выступили после того, как стало известно, что из-за жестокого обращения приемных родителей погиб усыновленный российский ребенок. Депутаты отмечают, что это не первый случай. Приводится статистика. За 15 лет всего погибли 13 сирот из России, 12 из них в США. Ведь это по одним данным, а по другим их озвучил, выступая в Думе в конце прошлого года, заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников. Всего 15 усыновленных детей из России погибли, и 14 из них в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, в Думе отмечают, что усыновление уже давно превратилось в доходный бизнес. И даже приводят цифры, сколько иностранцы готовы платить за детей от 15 до 80 тысяч долларов. Ну и еще раз напомню, что проект обращения к правительству о временном приостановлении усыновления российских детей-сирот гражданами Америки решено доработать из-за несоответствия с действующим законодательством России.
Спасибо. Это был Михаил Соленков, корреспондент «Радио Свобода». В продолжение этой темы. В США в связи с разоблачением незаконных операций американо-российского агентства ЮНОНА, созданного в Калифорнии, остро встал вопрос о контроле над процессом усыновления. О том, как это происходит в Америке, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как сообщили американские газеты, окружной прокурор округа Напа в Калифорнии возбудил дело против владельца и двоих работников фирмы, которая брала деньги из бездетных супругов за помощь в усыновлении сирот из России и других стран бывшего Советского Союза. Пары, мечтавшие о ребенке, его не получали, но и деньги им никто не возвращал. Прокуратура закрыла офис фирмы «Юнона USA» и потребовала с ее владельца Ивана Жердева и его сотрудников Ника Симса и Алекса Николенко 1,5 миллиона долларов в пользу более десятка обманутых супружеских пар. Жердев находится в бегах. Предполагается, что он укрылся в России. Окружной прокурор Дэрил Робертс сообщил мне, что следствие по делу продолжается и что местонахождение Ивана Жердева не установлено. Какова американская процедура усыновления детей из-за границы и кто контролирует этот процесс? На вопросы отвечает нью-йоркский адвокат Реджина Икс. Фамилию она просила не называть, потому что она сама приемная мать, взявшая на воспитание ребенка из страны, входившей ранее в состав Советского Союза. В Америке, чтобы получить право на усыновление ребенка из-за границы, надо подать документы в три инстанции – на федеральном уровне, на уровне штата и на уровне города. Федеральному правительству подается заявление на право усыновления, снимаются отпечатки пальцев, предоставляются документы обо всех местах проживания в течение чуть ли не всей жизни. Федеральные службы проверяют, не числится ли за вами обвинение в педофилии, в издевательстве над детьми, нет ли судимости и арестов. Затем власти на уровне штата присылают к вам домой социального работника с лицензией данного штата, который долго беседует с будущими приемными родителями, выясняет финансовую историю семьи, стабильность работы, наличие медицинской страховки, направляет вас на медицинскую проверку, делает заключение о вашем психологическом состоянии. Вся эта информация должна иметь документальное подтверждение. Выясняется, есть ли в доме или в квартире достаточно места для ребенка, будет ли у него своя комната. После этого уже местные власти города или округа, в котором живут потенциальные родители, снимают у них опять отпечатки пальцев в районном отделении полиции. Словом, это очень длительный процесс, с помощью которого определяется, насколько потенциальные родители подходят для роли родителей. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Попытки скрыть масштабы дедовщины в армии приводят к всплеску чудовищных преступлений. Сегодня в центральной российской прессе обсуждается трагедия, которая случилась в Челябинском танковом училище. Солдат-срочник после избиений сослуживцами стал инвалидом. О том, как комментируют это происшествие газеты, Наталья Япончина.
Это происшествие лишний раз показало, что дедовщина в армии принимает все более жестокие формы. Российская армия продолжает жить по тюремным законам. Либо ты, либо тебя. Такой вывод делает сегодня издание «Новое известие». Еще 5-10 лет назад молодые люди боялись попасть в Чечню на войну, то нынешние призывники обмирают при мысли о том, что могут попасть в лапы пьяных дедов. Как это случилось с Андреем Сычевым. Его в течение нескольких часов избивали старослужащие. В результате рядовому солдату пришлось ампутировать обе ноги и половые органы. Издание утверждает, что трагедии можно было бы избежать, если бы начальство части не стало скрывать случившееся. Врачам скорой даже дали указание лечить тихо и никому не показывать его историю болезни. Однако те не могли остаться равнодушными. Председатель Челябинского комитета солдатских матерей Людмила Зинченко рассказала, что ей позвонила женщина, она не хотела представляться, и сообщила, что в больнице лежит солдатик без ног, добавив, что вся больница ревет и не может терпеть, чтобы его история замалчивалась. Министерство обороны России и в сухопутных войсках официально комментировать преступления в армии отказываются. Однако, как заявил «Новым известиям» один из сотрудников Минобороны, дедовщина в армии закончится только тогда, когда все наше общество будет здоровым и начнет поставлять в армию здоровых людей. «Известия» цитирует главного военного прокурора России Александра Савинкова. Он заявил, что за более чем 20-летнюю прокурорскую службу не встречал более циничного и дерзкого преступления в отношении военнослужащего, а также более бездушного отношения командиров к своим подчиненным. «Известия» приводит справку. Челябинское танковое училище выпустило 10 тысяч офицеров, среди которых 111 героев Советского Союза и 3 героя России. Но есть в его летописи и мрачные истории. В 2004 году милиционеры задержали курсанта училища за торговлю гексогеном. Годом раньше милиция вела следствие в отношении сразу нескольких курсантов, которые торговали наркотиками. А в прошлом году на скамью подсудимых попал подполковник этого вуза. Всю страну периодически лихорадит, когда то в одной части России, то в другой солдат-срочников бьют, мучат, доводят самоубийства. Но, как ни странно, в Министерстве обороны свято уверены, что дедовщина стремится к нулю. Ранее министр обороны России Сергей Иванов даже заявлял, что в большинстве частей вооруженных сил неуставных отношений вообще нет. Однако, по данным солдатских матерей, в России сейчас скрывается более 80% всех совершенных преступлений, а остальные факты насилия становятся известными благодаря родителям, врачам и пострадавшим. О большинстве преступлений против личности, которые произошли в военных частях, общество не узнает никогда. Дедовщина – проблема не только российской армии, она знакома и американским солдатам. Правда, как подчеркивает газета, она не такая свирепая, как в России. У них случаи дедовщины сводятся к тому, что американский старослужащий заставил чистить обувь новобранца. Как пишет «Время новостей», начальник российского генштаба Юрий Балуевский твердо заявил, что выводы в связи с этой трагедией будут сделаны самые жесткие, если будет установлена вина военнослужащих, в том числе офицеров. Наталья Япончина, Радио «Свобода», Москва.
В Грузии бушует самый сильный, по сообщениям информационных агентств, за последние 35 лет ураган. Из-за обрыва линии электропередач оказался обесточен восток страны, включая большую часть Тбилиси. В столице электроэнергия подается только метрополитену, больницам, станциям водоснабжения и хлебозаводам. Ситуация критическая, так как населению уже пятые сутки не подается и природный газ. Большинство компьютеров в Тбилиси сейчас не работают, поэтому наш грузинский корреспондент Георгий Кабаладзе передал свой репортаж по телефону.
Если накануне грузинские политики и журналисты характеризовали ситуацию в энергетике страны как катастрофическую, то в четверг, по всеобщему мнению, уже невозможно найти слова для определения сложившейся обстановки. Дело в том, что после серии одновременно осуществленных диверсий на Северном Кавказе, в результате чего Грузия лишилась природного газа и прекратилась подача электроэнергии из России, грузинская энергетическая система ослабела настолько, что в ночь на четверг авария на линии электропередач Имерети на западе страны привела к полному коллапсу энергетической инфраструктуры. Аварийно отключились все теплоэлектростанции, в том числе 9-й энергоблок Гардабанской ТЭС, который снабжал электричеством столицу страны. В четверг небольшое количество электроэнергии подается только жизненно важным объектам – водонасосным станциям, хлебопекарням, больницам. К несчастью, именно в это время в Грузии выпал самый обильный снег за последние десятилетия. Морозы как на западе, так и на востоке страны превышают все исторические показатели. Таких холодов в Грузии не было, по крайней мере, лет 100. Движение всех видов транспорта по всем дорогам практически прекратилось. Тем временем в Тбилиси убеждены, что Россия намеренно затягивает устранение главной причины возникновения нынешней ситуации – восстановление газопровода «Моздок-Тбилиси». Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, который находился на международном форуме в Давосе, но срочно прервал визит и вернулся в Тбилиси. По его словам, цитирую, «восстановительные работы на газопроводе подозрительно затягиваются». В то же время наших специалистов почему-то не пускают к месту аварии, чтобы они выяснили причины и помогли ускорить работы. Конец цитаты. Министр энергетики Грузии Ника Дилаури, а также министр иностранных дел Гела Джилашвили ведут переговоры с Ираном о поставках природного газа. А премьер-министр Зураб Нугайдели назвал происходящее энергетической блокадой. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня во Владикавказе продолжается судебное заседание по делу Нурпаши Кулаева. Сейчас в здании суда находится наш корреспондент Юрий Багров. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий. Кого из важных свидетелей сегодня ждут в суде?
Здравствуйте, Михаил. Сегодня дает показания вот в настоящее время заместитель министра внутренних дел Северной Осетии Владимир Попов. Он в этом ведомстве курировал вопросы по защите административной границы. Напомню, что грузовик с террористами переехал из соседней республики Ингушетия, и именно за этот участок административной границы отвечал Владимир Попов. В настоящее время он рассказывает, какие меры были предприняты Министерством внутренних дел республики для блокады, выставления блокпостов на административной границе. Также сегодня ждут руководителя правобережного ФСБ Гайденко, но пока к допросу его еще не приступили. И также будет давать показания, он явился в суд, переговорщик Зангионов, имя его не назвали. Это тот человек, который по телефону общался с людьми, захватившими школу. Сегодняшнее заседание началось с того, что председательствующий Тамерлан Агузаров отклонил два ходатайства, поданные накануне женщинами потерпевшими. Они подали ходатайство об отводе судьи и представителей гособвинения во главе с заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем. Оба эти ходатайства Тамерлан Агузаров отклонил. Михаил.
Спасибо. За судебным заседанием по делу Нурпаши Кулаева во Владикавказе следит наш корреспондент Юрий Багров. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске. Военная прокуратура Петербургского гарнизона проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными на территории воинской части, расположенной в Старом Петергофе. Новая лазерная технология мгновенно выявляет раковые клетки. Кроме этого, новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». Ее тема «Антисемитизм в России. Что произошло после нападений на синагоги». Приглашен председатель правления Федерации еврейских организаций России Александр Борода. Ведет программу Виталий Портников. В Москве 12:30. Время выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующее правительство должна формировать экстремистская группировка «Хамас». Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсудит ситуацию в Белоруссии. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагима Ругову, скончавшегося в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Старшая дочь экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета просит США предоставить ей политическое убежище. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Военная прокуратура Петербургского гарнизона проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными на территории воинской части, расположенной в Старом Петергофе. Проверка вызвана обращениями граждан, обратившими внимание не только на умерщвление животных, но и на то, что для этого привлекаются не специальные службы, а обычные солдаты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В начале наступившего года жителям Петродворца стало известно, что в военном госпитале, расположенном в их 23-м квартале, происходит садистское убийство животных. Например, по приказу офицера одному из солдат пришлось принести в котельную 3 полуторамесячных щенков, которых офицер собственноручно бросил живыми в топку. Вскоре другим садистом в погонах был сожжен еще один щенок. Этих щенков любили и подкармливали местные жители и со дня на день собирались разобрать их по домам. Еще весной прошлого года в той же топке по приказу командира части сжигали живьем кошек. Тогда промолчали и командиры, и коллектив госпиталя, хотя сожжение животных живьем относится к садистским методам жестокого обращения с животными и является уголовным преступлением. Садисты и убийцы всегда начинают свою карьеру с мучительства животных, напоминает председатель Петербургской правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знали про дела, когда готовят солдат-убийц. Существует специальная технология, когда солдат заставляют перерезать горло собаки и выпить ее кровь. Читайте книжку «Подготовка разведчика. Опыт спецназа ГРУ». Оказывается, это вот тот барьер, после которого человек может убить другого человека. Это же не так просто. У нас есть знаменитая часть в Любяжем 35-26, где это практикуют для Чеченской войны и для других войн, и для других заказов. Вот это страшно.
По словам Эллы Поляковой, солдату, давшему показания об убийстве в части животных, сейчас приходится туго.
Солдата уже прессуют вовсю, чуть ли не избивают. Сигналы поступили из Старого Петергофа. Следователь сегодня звонил и говорит, что я его заберу оттуда, потому что его заставляют изменить показания.
В субботу солдатские матери, защитники животных, другие правозащитники и просто неравнодушные граждане провели пикет против убийства животных военнослужащими госпиталя, расположенного в Старом Петергофе.
У нас общество самоуничтожается, какая-то программа самоуничтожения включилась. Мы не любим себя, мы не любим детей, мы не любим животных, мы больные, душевно больные.
Элла Полякова уверена, что общество не должно проходить мимо таких случаев, говорящих об общем неблагополучии в армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. Из них вы узнаете. Оказывается, новая лазерная технология мгновенно выявляет раковые клетки. Обнаружена самая маленькая пресноводная рыба. НАСА может отменить полет в пояс астероидов. Скорлупа яиц динозавров сильно отличалась от птичьей. Обо всем этом Александр Сергеев.
В американской национальной лаборатории Санди разработан лазерный метод, позволяющий мгновенно отличать раковые клетки от нормальных. Метод основан на особенностях расположения в клетках митохондрий, органелл, которые обеспечивают клетки энергией. В раковых клетках митохондрии разбросаны беспорядочно, тогда как в нормальных они собраны в упорядоченные цепочки. Эти особенности расположения влияют на рассеяние коротких импульсов лазерного излучения. В новом методе каждая клетка анализируется отдельно, поэтому лазер используют совместно с конвейером, который подает клетки образца по одной. Ожидается, что лазерная технология позволит диагностировать рак на самых ранних стадиях, когда другие методы еще ничего не обнаруживают. В журнале Британского королевского общества опубликовано сообщение об открытии самой маленькой в мире рыбы. Длина взрослой особи из рода Педокиприс составляет менее 8 миллиметров. Чтобы уложиться в такие маленькие размеры, природе пришлось пойти на ряд хитростей. В частности, мозг рыбки практически лишен костной оболочки. Рыба обитает в торфяных болотах острова Суматра и питается придонным планктоном. Правда, новый рекорд может быть поставлен под сомнение. В прошлом году австралийские биологи сообщили об открытии в коралловых лагунах Большого барьерного рифа другой рыбы размером 7-8 миллиметров. Агентство НАСА может прекратить подготовку полета к двум крупнейшим объектам основного пояса астероидов – Церере и Весте. Космический аппарат «Дон», создание которого началось в 2001 году, должен быть готов к старту в будущем году. Первоначально планировалось, что весь проект, включая запуск, обойдется в $300 миллионов. Затем из-за увеличения стоимости запусков бюджет был увеличен до 372 миллионов. Сейчас выясняется, что из-за ряда технических проблем на завершение проекта потребуется еще $40 миллионов. В настоящее время работы по проекту приостановлены, и по итогам проверки проект полета к астероидам может быть свернут. Биолог Чарльз Димминг из Лондонского университета обнаружил, что яйца динозавров существенно отличались по строению от птичьих. У динозавров скорлупа была толще, а поры в ней крупнее. При этом число пор на единицу площади росло с увеличением размера яиц. Видимо, именно большое число пор ограничивало размеры яиц динозавров, поскольку даже у самых крупных видов диаметр яиц не превышает 20 сантиметров. Кроме того, чтобы предохранить яйца от высыхания, кладку, скорее всего, требовалось закапывать.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь переходим к обзору региональной прессы. Об основных публикациях ульяновских газет рассказывает Сергей Гогин.
Ульяновская пресса уделяет особое внимание теме повышения тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с постановлением мэра города Сергея Ермакова от 28 декабря прошлого года, тарифы с 1 января выросли в пересчете на квадратный метр жилья на 20%. Газета «Аргументы и факты» в Ульяновске сообщает, что областная прокуратура направила в арбитражный суд заявление, в котором просит признать постановление мэра незаконным. Основной аргумент прокуратуры – по закону изменять тарифы может только исполнительная власть субъекта федерации. Издание публикует комментарий мэра города Сергея Ермакова, который сказал, что он воспользовался правом повышать тарифы, поскольку изменение тарифов было возможно только до принятия городского бюджета. Бюджет, кстати, был принят в один день с постановлением мэра. «Да, я понимаю, повышение тарифов – тяжелая ноша для населения», – сказал Ермаков. «Но если этого не сделать, завтра будет во 100 крат хуже. Нас могут отключить от всего. Напоминаю, прошлогодний долг только перед энергетиками составляет 173 миллиона рублей», – цитирует мэр Ульяновска «Аргументы и факты». Еженедельник «Дыхание земли» напоминает, что в прошлом году прокуратура уже направляла мэру аналогичный протест по поводу незаконного повышения тарифов с 1 июля. Реакция на протест была нулевой, поэтому в этот раз прокуратура сразу обратилась в арбитражный суд. В прошлом году окружной арбитраж в конце концов подтвердил правоту прокуратуры, но время ушло, и новое повышение тарифов, по сути, отменяет спор о предыдущем. Возможно, на такой исход рассчитывают власти и в этом году. Логика чиновника проста – затянуть процесс. А потом, глядишь, и новые тарифы в конце года принимать придется, делает вывод еженедельник «Дыхание земли». Региональная пресса продолжает вести хронику ледникового периода, то есть затяжного периода низких температур. Как сообщает еженедельник «Ульяновский меридиан», ежедневно скорая помощь принимает около 20 вызовов, связанных с обморожениями. Причем 90% всех пострадавших – это люди, находившиеся в нетрезвом состоянии. В некоторых жилых домах в Засвиярском районе Ульяновска температура не превышает 12-14 градусов, а в отдельных квартирах даже 4-7 градусов. Причина – проблема с газом и мазутом на городских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, пишет «Ульяновский меридиан». Некоторые предприятия региона оказались не готовы к испытанию холодом, пишет газета «Симбирский курьер». По этому поводу даже было созвано экстренное заседание областного законодательного собрания. Однако народные избранники почему-то взялись решать вопросы энергоснабжения области политическими средствами, пишет курьер. А как же иначе оценить принятое ими единогласно обращение к президенту и правительству с просьбой снять ограничения на поставку газа для Ульяновской области и оказать ей экстренную помощь в размере 50 миллионов рублей? Газета поясняет, что в период похолодания промышленные потребители должны по договорам с «Газпромом» перейти на резервные виды топлива, но в Ульяновской области запасы резервного топлива имеются только на трое суток вместо положенных семи. В другой публикации «Симбирский курьер» говорит о запугивании и моральном терроре населения в связи с низким температурами. «Ничего чрезвычайного в нынешнем январе нет. Обычный для наших широт январь», пишет газета. «Чрезвычайное в состоянии объектов энергетики, ЖКХ. Представлять морозы страшными выгодные власти, ведь это она должна была проконтролировать завоз резервного мазута. Мороз для многих из этих господ просто спасение», заключает «Симбирский курьер». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Фильм «Блокада», снятый знаменитым документалистом Сергеем Лозницей, вошел в номинации на премию Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон». Материал Марины Тимашевой.
Одним из лучших документальных фильмов, показанных в конце 2005 года, специалисты, и с ними я согласна, признают «Блокаду» режиссера Сергея Лозницы.
Это фильм, который сделан полностью из архивных материалов, и он появился благодаря тем режиссерам, операторам, которые снимали эти материалы, снимали хронику в страшное время в Ленинграде, во время блокады. И я со своей стороны постарался найти такую форму для картины, которая бы позволила материалу, изображению говорить самому за себя.
Как вы поняли, Сергей Лозница смонтировал картину из имевшихся в его распоряжении материалов, то есть съемки, которые вели операторы в блокадном Ленинграде. В ней нет комментариев и текста, только звуки. Мы наблюдаем, как не дико это звучит, очень будничную жизнь ленинградских улиц. Начало войны. Ведут пленных немцев. Они измучены, все перебинтованы и нагло бриты. Толпа перемещается вместе с ними, но почти не выказывает враждебности. Единственная женщина плюнет в них, а так дети как-то не всерьез шутливо грозят кулачками. Идет время. Его видно скорее по отсутствию или появлению снега, а также транспорта. Сначала есть движущиеся машины и троллейбусы, потом только стоящие. Воздушная тревога, свист бомб. Люди пытаются спасти книги из сгоревшего дома. Наверное, это была библиотека. Книг много. На фасаде разбитого Юсуповского дворца висит старая афиша, приглашающая на спектакль «Евгений Онегин». Таких контрастов в фильме много. Вот еще один. Улица щетинится противотанковыми ежами, а со шпиля смотрит на них умиротворенный ангел. Или на стендах размещены листовки и карикатуры в стиле Бориса Ефимова. Там теряющие на бегу штаны фрицы и жирные гитлеровские генералы. А рядом листочки с объявлениями. От руки написано «Меняю на папиросы», двоеточие, и длинный список, начинающийся словами «Стулья венские». Как вы уже поняли, Сергей Лозница не пошел на поводу так называемой телевизионной документалистики и не стал кровожадно пережевывать добытые им в архивах сведения о людоедстве или о чем-то подобном. Его фильм страшен именно строгостью и скупостью отбора материала. Всего несколько раз покажут людей, которые тянут на санках закутанные в какие-то тряпки тела, да еще котлован, в который эти тела сбрасывают. И почти встык залпы тысячи орудий, уведомляющие о прорыве блокады. Бесконечно счастливые лица людей, будто в одночасье забывшие о том, что было до. И те же люди, пришедшие в январе 46-го года на публичную казнь военных преступников. Они почти не смотрят в сторону виселицы, не выражают особенных эмоций. Ни ужаса, ни ненависти, ни радости. Реагируют почти так же, как в самом начале фильма, когда пленных вели по улице.
Это всего лишь навсего 60 лет назад. Люди собирались и казнили других людей на площади. Сам факт публичной казни, это не менее шокирует, чем весь предыдущий фильм.
Продолжение темы в российском часе «Поверх барьеров». И там же книга Александра Рубашкина «Голос Ленинграда», «Ленинградское радио в дни блокады», конкурс вокалистов имени Глинки в Челябинске, фестиваль искусств в Новосибирске, в гостях у студии Владос Богданос. Российский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир 26 января, то есть сегодня в 9 часов вечера по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующее правительство должна формировать экстремистская группировка «Хамас». Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсудит ситуацию в Белоруссии. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трефилов.
Министерство финансов России внесло в правительство новую редакцию постановления о порядке управления средствами стабилизационного фонда. Документ предусматривает размещение резервов, высоконадежные долговые обязательства наиболее развитых стран, имеющих высшие кредитные рейтинги как минимум двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. По новой схеме собственником резервов стабилизационного фонда, размещаемых за рубежом, станет не Министерство финансов, а Центральный банк. Это позволит обезопасить их от разного рода рисков, в том числе и от ареста. Министерство финансов России поддерживает идею снижения с 2009 года налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 15% при благоприятном экономическом росте, сообщил представитель министерства. В то же время он назвал достаточно рискованным план снижения ставки НДС до 13%, что предусмотрено утвержденной программой социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. Норвежская телекоммуникационная компания Telenor подает судебные иски против второго по величине оператора сотовой связи России компании VimpelCom. Она оспаривает законность покупки VimpelCom примерно за 230 миллионов долларов украинского оператора сотовой связи компании «Украинские радиосистемы». Telenor, которой принадлежат около 30% акций VimpelCom, неоднократно заявляла об экономической неоправданности этой сделки. Несмотря на это, другой основной акционер сотового оператора, компания Alpha Telecom, ныне называющаяся Altima и владеющая примерно 33% акций, добилась ее завершения. Главы более 70% корпораций мира планируют в ближайшие два года расширять свой бизнес на развивающихся иностранных рынках. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers. Опрос руководителей 1400 мировых корпораций показал, в частности, что 55% из них планируют увеличивать присутствие в Китае, 36% в Индии, 33% в Бразилии и 27% в России. Рыночная капитализация американской компании Google, владеющей наиболее популярным поисковым сайтом в интернете, достигла примерно 131 миллиарда долларов. Таким образом, Google вытеснила американскую корпорацию Intel со второго места в тройке крупнейших по стоимости технологических компаний мира. Ее рыночная капитализация сейчас чуть более 128 миллиардов долларов. Первое место в этом рейтинге по-прежнему занимает американская Microsoft. Курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Здравствуйте, Наталья. Ну что, сегодня главное — теннис, насколько я понимаю.
Ну да, теннис, об этом мы поговорим в новостях. А главная тема — это традиционные соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Они в этом году привлекли особое внимание, ведь скоро в Москве состоится чемпионат мира в закрытых помещениях. Но давайте сначала поговорим о новостях. В финал открытого чемпионата Австралии по теннису вышли бельгийка Жюстин Анен-Арден и француженка Амели Моресмо. Анен-Арден выиграла у четвертой ракетки соревнований россиянки Марии Шараповой 4-6, 6-1, 6-3. А во втором полуфинале при счете 5-7, 6-2, 3-2 в пользу французской теннисистки ее соперница бельгийка Ким Клейстерс получила травму ноги и не смогла доиграть матч. И в эти минуты проходит первый мужской полуфинал. Аргентинец Давид Налбандян выиграл 2 сета у киприота Маркоса Багдатиса. Сейчас идет 3-й сет, и Багдатис смог взять гейм на подачу соперника. Ну, последний результат мы скажем уже в конце программы. Также сегодня путевки в финал разыграли мужские пары. Первые сейные американцы братья Боб и Майк Брайны обыграли австралийцы Пола Хенли и Кевина Улита из Зимбабве 6-3, 6-4. Во втором полуфинале чех Мартин Дам и Леандр Пайс из Индии, седьмая пара турнира, также без проблем справились с поляками Мариушем Фирстенбергом и Марцином Матковски 6-2, 6-4. Продолжается международный шахматный турнир 19-й категории в голландском Вейканзее. В 10-м туре болгарин Веселин Топалов выиграл у Левона Ароняна из Армении. Вишанант из Индии, до этого деливший с Топаловым первое место, на сей раз сыграл в ничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Голландец Люк Ван Велли выиграл у венгра Петера Лека, француз Этьен Бакро, американца Гаты Камского. Еще три партии завершились в ничью. Топалов набрал 7,5 очков, на полочка меньше у Ананда. В Египте продолжается розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Вчера состоялись матчи второго тура в группе «Б». Вторую победу одержала сборная Камерун. Она обыграла команду Того 2-0 и досрочно завоевала путевку в четвертьфинал. В этом матче счет открыл игрок сборной Камеруна и испанской «Барселоны» Самуэль Этоо. Сборная Того, финалист чемпионата мира 2006 года, проигрывает уже второй матч подряд на этом турнире. В другой встрече Ангола и Демократическая республика Конго сыграли в ничью 0-0. Финал розыгрыша Кубка английской лиги по футболу вышел Манчестер Юнайтед, одержавший в ответном полуфинальном матче победу над Блэкберном 2-1. Первая встреча этих команд завершилась в ничью 1-1. В главном матче Манчестер Юнайтед будет играть с Уиганом. В Кубке Испании в ответном матче 1/4 финала Испаньол, как и в первой встрече, выиграл у Кадиса 2-0. Мадридский Реал тоже обыграл Бетис с таким же счетом, как и в первый раз, 1-0. И еще одна встреча в Валенсии Ла Корунья была прервана на 44-й минуте при счете 1-0 в пользу Валенсии после того, как линейному арбитру была нанесена травма посторонним предметом, брошенным с трибун. А в Кубке Италии по футболу прошли первые матчи 1/4 финала. Милан взял верх над Палермо 1-0, а Удинезе и Сампдория сыграли в ничью 1-1. Пока внимание большинства любителей спорта приковано к подготовке представителей и зимних видов спорта к Олимпийским играм, остальной спортивный мир живет своей жизнью. К примеру, легкоатлеты вчера открыли сезон традиционным московским стартом «Русская зима». На этих соревнованиях побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Для российских спортсменов нынешний турнир был особым. И не только потому, что 15-й юбилейный. Он еще и единственный из немногих крупных международных стартов, что будут проходить в России в преддверии чемпионата мира, который, напомню, пройдет в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 10-12 марта. В призме чемпионата мира «Русская зима» смело может рассматриваться как главная репетиция предстоящего действа. Конечно, здесь несколько не тот масштаб, да и статус участников в общей массе ниже, но интересные имена все-таки были, да и результаты в некоторых видах приятно удивили. Достаточно сказать, что на беговой дорожке появились олимпийский чемпион Юрий Барзаковский, чемпион мира и олимпийский чемпион британский спринтер Джейсон Гарденер и его коллега, рекордсмен Европы француз Ролан Паньон, а также обладательница Кубка Европы Юлия Чиженко. В прыжках шестом у мужчин выступали американцы, серебряный призер Олимпиады в Афинах Тоби Стивенсон и Дерек Майлз. От обоих московская публика вправе была ожидать высоких результатов, но оба оказались в самом низу итоговой таблицы. Вояж американцев в Россию оказался крайне неудачным. Стивенсон не смог взять даже начальную высоту, а Майлз, хоть и справился с ней с третьей попытки, дальше продвинуться не мог. Первенствовал же здесь Дмитрий Купцов, показавший скромные 5 метров 65 сантиметров. С некоторой горечью пришлось наблюдать, как приглашенная звезда прыжков в высоту Бланка Власич чуть ли не умоляла публику поддержать ее во время разбега. Но внимание подавляющего большинства болельщиков ей добиться удалось только к заключительным попыткам, когда не только в секторе, но и во всем манеже Власич осталась в одиночестве. В других случаях организаторам пришлось прибегнуть к уловке, включать фонограмму поддержки. Но сама спортсменка, кажется, даже не поняла этого.
Была проблема с тем, что происходили другие виды, и публика переключалась, или шло представление атлетов на вид, и, естественно, публика слушала, что говорит диктор. Вот, но потом все было замечательно. Мне нужна публика, нужна ее поддержка, чтобы хорошо и высоко прыгать. И я заметила, что публика здесь хорошо знает легкую атлетику, разбирается в легкой атлетике. Я не думаю, что в марте будут какие-то проблемы с поддержкой публики, чтобы показать высокие результаты.
Через полтора месяца увидим, оправдаются ли ожидания хорватской прыгуни Бланки Власич, которой первой за 15-летнюю историю русской зимы удалось покорить здесь 2-метровый рубеж. Второй стала победительница 2 предыдущих турниров «Русская зима» Анна Чичерова, остановившаяся на высоте 1 метр 95 сантиметров. Третье место заняла, наконец, восстановившаяся после травм олимпийская чемпионка, рекордсменка России Елена Слесаренко, 1 метр 92 сантиметра. На этом неприятные моменты вроде бы и закончились. Достаточно сказать, что на русской зиме было установлено 5 различных рекордов. Об одном мы уже упомянули. Это Бланка Власич обновила лучшее достижение турнира в прыжках в высоту. Также рекорд соревнований установил Юрий Барзаковский. Свои коронные 800 метров он пробежал за 1 минуту 46,65 секунды. Кстати, после соревнований Барзаковский признался, что еще не знает, будет ли выступать на чемпионате мира.
Я рассчитывал отдохнуть после длинного летнего сезона. И думал, что отдых затянется и так далее. Но я отдыхал 2,5 месяца, практически не бегал совсем. И в середине декабря я начал тренироваться. Но вроде бы как бы отдохнул целиком. И тренер сказал, что выступлю на некоторых стартах зимой. Потом начал набирать форму. И тренер сказал, что возможно будет участие на чемпионате мира. Но еще пока не 100% информация. Это будет зависеть от последующих моих выступлений в Карлсруе и Стокгольме и, соответственно, чемпионат России.
Это был комментарий Юрия Барзаковского. Еще 2 рекорда оказались национальными. Акас Хаил обновил высшее достижение Турции, пробежав 1500 метров за 3 минуты 41,74 секунды. А Нельсон Эвера Португалии, прыгнув тройным на 17 метров 19 сантиметров. Но самым значимым достижением нынешнего турнира стал рекорд Европы Юлии Чиженко, пробежавшей 1000 метров за 2 минуты 32,16 секунды.
А первым в сезоне старте легкоатлетов рассказала корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Отрадно, что на этот раз уровень турнира «Русская зима» оказался выше, чем в прошлые годы. Ну а сегодня, помимо полуфинала открытого чемпионата Австралии по теннису, где сейчас идет матч между аргентинцем Давидом Налбандяном и киприотом Маркосом Багдатисом, счет там 6-3-5-1 в пользу Налбандяна, мы будем пристально следить и за другими соревнованиями, прежде всего за игрой ЦСКА «Реал» в 12-м туре мужской баскетбольной Евролиги «Улеп». Вчера в группе С, где выступает ЦСКА, греческий Панатинайкос потерпел 2-е поражение в сезоне, уступив испанскому Никахе 93-95. Кроме того, в Египте продолжится групповой этап розыгрыша Кубка африканских наций по футболу. Там состоятся 2 матча в группе С. И, наконец, в Швейцарии стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная России сегодня встречается с командой Норвегии. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо. О новостях спорта рассказывала Наталья Федотова. Через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена индуизму. Религиоведы и теологи будут говорить о том, что общего между индуизмом и христианством. Повтор программы можно будет услышать сегодня в час ночи или в субботу в 7 часов утра. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».